20 главу, 21 мы сегодня постараемся посмотреть. 20 глава, с 1 по 2 стих. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре жене своей: она сестра моя. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Ну, вопрос уже задавали, я еще раз повторю. Как это так? Аврааму 100 лет, Саре 91 год, она не может рожать, и тут, оказывается, она такая красавица, и все хотят взять ее в гарем. Это же второй же случай. Египетский фараон хотел ее взять к себе. Да как так? Вы знаете, я вот думаю, так, объяснение таково, что тогда люди жили 175 лет, Авраам жил 175 лет. Люди очень много жили дольше. Вот. И если продолжительность жизни была 175 лет, то 100 лет, 100-летний в то время, он был как сейчас 40-летний. Да? Ну, допустим, с натяжкой мы можем сказать, что в 40 лет уже как бы не рожают, уже как бы поздно. Вот. С исключением тем, что Сара, она уже не могла родить, это было понятно. Но выглядела она, вот, могла как 40-летняя выглядеть, понимаете? Да? Поэтому она была красительной, привлекательной. Вот так это объяснить. Все это вкроется в том, что люди жили гораздо дольше, 175 лет. Но роды, где-то рождаемый возраст все равно, наверное, был, может быть, похожий как вот на нашу жизнь, понимаете? Но физически человек дольше жил. Здесь не должно нас особенно это смущать. С 3 по 18 стих. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авимелех же не прикасался к ней и сказал: владыка, неужели ты погубишь невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой». Сара тоже так сказала. «Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих, и сказал им Бог во сне: и я знаю, что ты сделал все в простоте сердца своего и удержал тебя от греха предо мной, потому и не допустил тебе прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив, а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. Они помнят, что произошло с Содомом и Гоморром недавно, да? «И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел был на меня и на царство ему великий грех? Ты сделал со мной дела, какие не делают». Сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женой. Когда Бог повелел мне странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мной сию милость, какое не придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой. И взял Авимелех мелкого крупного скота, рабов, рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобой, живи где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобой, и пред всеми ты оправдана. Помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Нас не должно удивлять, что у Авимелеха есть определенное познание Бога. Кстати, какое-то время вот это, Авраам, какое-то время? Как вы думаете? Это примерно 2000 лет до Рождества Христова. Вот примерно так, об этом речь идет, да? 2000 лет до Рождества Христова. Разрушение Содома и Гоморры было. И Авимелех, он мог догадываться, что это был гнев Божий, да? И другие народы, они могли догадываться, да? Потом у них же совсем недалеко жил священник Мелхиседек, священник вот этого истинной веры, единого Бога, да? То есть тут ничего не нужно удивляться, что единобожие еще сохранилось тогда. И люди были ответственны верить в единого Бога, соблюдать его заповеди. И Авимелех, он это знал. Он знал, что есть единый Бог, который все сотворил. Наверняка он знал, повиновался ли ему, поклонялся ли ему, и он поклонялся каким идолам. Это уже другой вопрос. Но знание об едином Боге 2000 лет назад, до Рождества Христова, оно было, это не нужно, нас не должно это удивлять, Да? Люди были ответственны. Там у них священник в 100 километрах. Священник Мелхиседек, великий священник был. И, конечно, все люди знали, кто хотел узнать, они могли узнать об истинном Боге, о поклонении Ему и все такое. Понимаете? То есть Бог по своей милости, Он... А вот я прочитаю Деяния, 17 глава. Просто иногда люди думают, а как так, вот там люди живут на каких-то отдаленных островах, в каких-то джунглях, как так Бог не позаботился, чтобы ну, у них был доступ к истине, ничего подобного. Бог позаботился, это человек отверг, скорее всего. И вот доказательство этому, кстати, я читал книгу, там называется «Вечность в их сердцах», там очень хорошо это объясняется, вот эта мысль, что человек ответственен, и у человека есть, была, у всех разных племен была возможность верить и поклоняться единому Богу, и не заменять истину ложью. Деяния 17 глава, 26 по 27 стих. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас». Бог так распределил народы после Вавилонского рассеяния. Они стали жить там, где они стали жить, и в этом тоже была Божья воля. Славяне там, там германские племена там, китайцы там. Это во всем в этом был смысл Божий. Для чего? Да? Для чего? Чтобы там у этих была нефть, а у этих там то-то было, да? Не, это не, сам, не главная мысль. Главная мысль, чтобы люди, народы все искали Бога. Все искали Бога. Вот у этого царя, и кто жили в Ханаане, у них была возможность искать Бога. Бог был близок очень к ним, они буквально дышали и жили Богом, да. Захотели они ему поклоняться, другой вопрос. Ну вот, Авраам, вот есть Мелхиседек, это была ответственность человека, поклоняется он истинному Богу или нет. То есть нас не должно, откуда там, потому что люди удивляются, этот самый пророк с востока-то, Валаам, да, откуда он знал Бога, это нас не должно удивлять. Единобожие, оно очень хорошо еще сохранялось, хотя многие люди стали поклоняться идолам. Вот, ну, Авраам, возвращаемся к Аврааму. Конечно, он здесь не доверился Богу, не доверился, да. Уже второй раз причем, второй раз, да. То же самое историю мы в Египте видели, да. Он сказал, они договорились сначала, Сара, скажи, что я твой брат, чтобы меня не убили, потому что такая красавица. И она с ним согласилась, и она тоже сказала, это мой брат, мой брат. И, конечно, это было недоверие. Ну и получилось, Авимелех говорит, ты сделал со мной дела, какие не делаю. То есть Авимелех был удивлен, подставил ты меня так, ты что, так не делается, да? То есть это действительно, это было вот по всем канонам, это было некрасивый поступок Авраама и Сары, да? Это было нехорошо, и это не было нехорошо по отношению Авраама к своей жене. Вот давайте чуть-чуть над этим подольше подумаем. Представляете, что Сара чувствовала? Уже второй раз ее забирают в гарем. Авраам молчит, да. Авраам, он, получается, что он сделал, да? Он струсил. Он струсил уже не первый раз, да? То есть он не был такой, как бы, самое, то, в чем женщина ищет в мужчине какие-то элементарную безопасность же, правильно, да, а муж не может постоять за женой. То есть очень некрасивая ситуация, да, вот. Авраам, герой веры. Ее берут в гарем, и Авраам молчит, да, ну что за мужчина, да, как такого мужчины потом уважать? Вот вопрос тоже интересный. Как такого уважать? 1 Петра, интересная вещь, вот, и мы видим, по всей видимости, Сара, она наверняка, ей это все не нравилось, но она подчинилась, и она говорила, да, он мой брат. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих, это о христианском браке мы немножко поговорим, чуть-чуть. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову», вот Авраам, он не покоряется слову, он не доверяет Богу, он вообще здесь, да, то есть за все рамки уже вышел, да. «Житьем жен своих без слова приобретаемы были». Да? В конце концов ситуация, она приобрелась, восстановилась. «Когда увидит ваше чистое, богобоязненное житье», к женам говорится, «да будет украшением ваше не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, нетленной красоте кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некоторые святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господину. Вы идите, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. Вот Сара, она повиновалась Аврааму, она называла его господином. А Авраам-то не был ее идеальным мужем, он не был совершенным, да? Вообще шок, да? Но она называла его господином, она молчала, она его не пилила, она его по-прежнему уважала и называла его господином. Она по-прежнему повиновалась. Даже когда, в принципе, все как бы, вот по современным меркам, все как бы причины не повинаться. Да ты что? Да? Она повиновалась ему. Это же страшно. Как так? Бог-то защитил. Бог-то защитил ее. Да? Она уповала на Бога в данной ситуации. Она что делает? Я буду повинаться мужу, но я буду верить, что Бог меня защитит как-то, да? То есть она не стала брать ситуацию в свои руки. Она не стала там пилить Авраама, там, да ты чё, там, это самое, и все такое. Нет. И Бог сделал свое дело. И вот этот призыв христианским женам, вы повинуйтесь своим мужьям. Я почти уверен, что в наших браках христианских нет таких экстремальных ситуаций, как было у Авраама. И то там она повиновалась. У нас гораздо меньше проблемы. И не будем смотреть как мир, будем смотреть как вот Сара, да, и брать с нее пример, это обращение к христианским женам, повиноваться мужьям, когда они не правы, когда они не повинуются слову, повиноваться, и этим кротким молчанием вы приобретете мужа, понимаете? Вы хотите же приобрести, чтобы муж стал опять настоящим мужчиной, настоящим мужем, верующим, в церковь ходящим, молящимся, служащим Богу и так далее. Хотите, жены? Конечно, хотим, да? Как вы это будете делать? Пилить? Или молчание приобретать. Вот выбирайте. Страшно. Да, страшно. Но Бог говорит, не бойтесь, не смущайтесь ни от какого страха. Вы сделаете свою часть, Бог сделает свою часть. Тут нужна вера. Сделает Бог или нет свою часть, если я сделаю свою часть? Жить верой. Конфликты в браке в христианском, они решаются с помощью веры. Если ты не веришь, что Бог поможет, то ты будешь, христианская жена будет своими силами там, манипулировать, давить, пилить, капать на мозги на мужа, потому что она не верит, что Бог изменит мужа, и она должна его изменить. И она вот будет манипулировать, пока там муж не сдастся. И Сара, она тоже, она же не была, вы не думаете, что она такая тихоня там была. Она там в свое время тоже надавила на Авраама, давай все, он теперь уже нет, давай Агарю, хоть будет какой-то у нас сын, да, и, то есть, не то, что она вообще там какая-то забитая была, но в определенные важные, и можно сказать, все-таки отметить ее брак, что она повиновалась все-таки мужу, она повиновалась мужу, вот пример, аминь, христианские жены, аминь или нет, смотрите, ребят, можно, конечно, постараться манипулировать своим мужем, вот. Но я вот как мужчина скажу, мне не нравится, когда жена манипулирует мною, даже когда я не прав. Я вообще могу считать себя правым, да, но даже когда я не прав, мне это не нравится. Мне хочется, чтобы меня уважали. Если меня начинают манипулировать, я наоборот, собираю все свои усилия, чтобы не поддаться. Даже если я знаю, что я не прав, я все равно буду, чтобы в этой ситуации выйти как-то там, нет. И конфликт, и пошел конфликт. Это этот, это то, и вот так вот, да, вместо того, чтобы каждый делать свою часть. Но Авраам здесь не прав, никто не спорит. Авраам здесь не прав, да. Вот. То есть, я думаю, христианская жена, она может наедине ко мне подойти и сказать, что вот муж такой-то, такой-то, Кость, ты с ним поговори. Я постараюсь поговорить, потому что, конечно, мы хотим, чтобы люди, в Слове Божьем было, да. Но, как бы там ни было, это часто не срабатывает молчанием приобретать мужа. Вот такая ситуация. Бог вмешался, сон этот дал, и все такое, и ситуация разрешилась. Это вся наша жизнь, так доверять Богу, Бог сделает свою часть. Вот это вот люди веры, вот они не были совершенны, но вот Сара, она проявила здесь веру, это пример для всех. Она сделала свою часть, Бог сделает свою часть. Я сделаю свою часть, Бог сделает свою часть. Дальше, 21 глава, с 1 по 8 стих. «Призрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старте его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившему у него, которого родила ему Сара, Исаак. Исаак значит смех. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказал: кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитё выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. У Бога был вот этот вот план издавна для Сары и Авраама, но этот план не сразу исполнился. 25 лет прошло, пока они вот блуждали, ходили, как странники, жили в этой земле обетованной. Да? То есть ему было 75 лет, когда он вышел из Харана, да? И когда такое происходит, он как бы повиновался Богу, вот сейчас новое начало, сейчас вещи будут происходить, наконец-то у меня сын родится, да. И вот 25 лет они все как бы делали правильно, да, доверяли Богу, а сын не рождается. 25 лет это произошло. Божьи обетования, они исполняются. Здесь три раза сказано, как сказал, как говорил, о котором говорил ему Бог. Вот в двух стихах первых три раза говорится, как Бог сказал, так и произошло. Как Бог, какие Бог дает обетования, они обязательно исполнятся. Проблема в том, что они не всегда сразу исполняются. Бог же им не говорил, что у вас сразу через год родится сын, да? В смысле, ну, в течение этих 25 лет. Вот год назад, да, когда было 99 лет, Бог уже сказал, да, через год. Но до этого 24 года они ходили. Бог говорит: я благословлю, повинуйся мне, доверяй мне, я благословлю, а благословения нету. Не рожает жена, и все, и изматывает такое, да, трудно верить. Ну вот, все хорошо, Слово Божье исполнилось. И Слово Божье исполнится, обетование Божье исполнится в нашей жизни. Они не всегда исполняются сразу, но они обязательно исполнятся. То, что Бог сказал, это исполнится. Обязательно, все обетования. Есть обетование воскресения из мертвых, есть обетование пришествия Царства, пришествия Христа. Мы увидим рождение новой жизни. Бог обещает нам много новизны в Библии, много-много. Да, все будет хорошо, повинуйся, доверяй, все будет хорошо. Да. И в конце концов это произойдет. Вот это новая жизнь. Бог мы увидим своими глазами, мы увидим новое тело, наше тело своими глазами. Новый мир, мы можем этот уже пощупать, этот новый мир, ходить и дышать этим воздухом этого нового мира. Это обязательно произойдет, рождение этого нового, обязательно. Это главная наша надежда. Просто нужно сейчас набраться веры и терпения, как Авраам. Он получил свое, и каждый верующий получит. Жить верою. Трудно, когда ты не видишь, когда Бог обещает, слышишь ты эти проповеди постоянно, год за годом, а ничего не происходит особенно. Где этот великий Бог? В свое время Бог проявит свое величие, сейчас нужна вера. Бог испытывает, Бог формирует нашу веру. Понимаете, то есть Аврааму трудно это давалось, время прошло, но вот, это радость, смех, это произошло в жизни. И так произойдет в жизни любого верующего. Слезы сменятся на радость, вздыхание на радостный крик сменится обязательно. Все это, мы как бы проснемся и увидим это новое утро, и все это будет как кошмарный сон, это все забудется быстро. Мы не будем вздыхать. Бог что-то хорошее делает. Уже сейчас Иисус готовит для нас обитель. Уже сейчас Иисус трудится для этого. И мы должны быть, набираться терпения и веры, ждать, когда это исполнится. Авраам ожидал города. Вот теперь, смотрите. Я об этом проповедовал тоже на конференции. Он ожидал города, но там в Евреях в 11 главе, там сказано, что он и другие, они все умерли, так и не получив обетования. Да, Авраам, он получил наконец сына, как он очень хотел, они все с Сарой очень хотели. Он получил, но он по-прежнему странник, он не видит, он не чувствует себя особенно великим, он не видит эту великую нацию, которую Бог ему обещал, он не видит, что все народы благословлены через него, он не видит, что Христос родится и вот будет всем благословением через него, да, по его линии, он это все еще не видит, но он этому доверяет. И вот он умер так, не получив этого города. Не получив этого города. И в этом смысле мы тоже умрем, не увидев эти потрясающие обетования. Да? Но Авраам воскреснет, и мы вместе с ним, и мы увидим этот новый город, эту новую эру. Мы увидим, мы будем там. Есть какие-то вещи, о которых нужно молиться и ожидать в этой жизни. Но все основное, оно там. Аминь. Вот о чем я проповедовал. Там все будет хорошо. Нам хочется такие слышать вещи, что сейчас все будет хорошо. Но это обман. Это не совсем так. Вспомните Лазаря, да, который бедный. Он так и умер. Но он потом попал в рай вместе с Авраамом. Да. Вот что самое главное. Главное, чтобы душа была спасена, а все остальное Бог замедлит, может быть, медлит, но Он все это исполнит обязательно. И вот как Авраам, вы, наверное, тоже можете сказать, Бог конкретные вещи какие-то в вашей жизни сделал, да? Но вот это все остальное, по которому мы вздыхаем, это будет потом. Но оно обязательно будет. Мы вместе с Авраамом ожидаем этого города. И, может быть, мы умрем, да, если Иисус задержится. Но этот город обязательно мы увидим, потому что будет воскресение. Жить этой надеждой, потому что очень часто современное христианство, оно вот только сейчас. Скажите мне, как мою жизнь улучшить сейчас. Вот как бы люди хотят это услышать, и проповедники чувствуют давление, что они должны дать какую-то практическую, актуальную информацию, а не проповедовать там, да. Но это обман. Главная наша надежда, она в пришествии царства. И вот там проповедник был на конференции, и он увлекался, ну, там, всякие признаки пришествия. И он говорил, что, вы знаете, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но вот там я кое-что изучал, и, может быть, Иисус придет в 2016 году. Он так сказал, да? Ну, он сразу сказал, что, как бы, я могу ошибиться, да? Но вот там вот есть определенное, да? И я вот подумал, да, а как здорово, просто сейчас помечтать. Через год Иисус придет, через год Царство Божие придет. Как бы это вселило в нас надежду, сколько дало бы нам энергии жить, служить, как бы это помогло нам в утешении, если Царство Божие через всего год надо потерпеть, да? Здорово, да? Через год Царство Божие. Просто так. Ну, Царство Божие, оно придет, не через год, но оно все равно придет. И вот жить этой надеждой, жить этим ожиданием. Авраам ожидал города, и так он и умер. Он не увидел этот город. Он так это и не увидел. Он умер. Он не увидел своего величия, величия своего народа. Он это так и не увидел. Он умер. Но он все это в конце концов увидит и получит. И мы вместе с ним, если будем продолжать верить, как Авраам верил. С 9 по 13 стих. «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Сказал Аврааму, выгони эту рабыню и сын ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исаком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голос ее, ибо в Исаке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, и положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версаве. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села подаль и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой, и пошла и наполнила мех водой, и напоила отрока. Бог был с отроком, и он вырос, стал жить в пустыне, сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, мать его взяла ему жену из земли египетской. Потому что Агарь, она сама египтянка была. Не наследует сын рабыни сей, сыном моим Исаком. Вот. Ну, это такое, это просто как бы, ну, если юридически размышлять, как люди жили в те времена, такие были законы, да. Если есть вот, сын, то наследство переписывается ему, а сын, который родился от наложницы, он как бы им не передается наследство. То есть это просто это было такое, да, и она, Сара, говорит то, что было известно. Вот она видит, что Измаил, который был на сколько, на 11 или 12 лет старше, получается, Исаака, вот он смехается, да, и Аврааму, конечно, неприятно, потому что, как бы, мы затеяли всю эту кашу, ты, Сара, и мы, это, они не виноваты, Агарь, Измаил, да, ну, они не виноваты, и он, конечно, был огорчен, но Бог во сне ему говорит: ладно, послушайся жену, я благословлю Измаила, не бойся, я буду с ним, я его благословлю, да. Но семя наречется в Исааке, семя наречется в Исааке. То есть Бог такое говорит. И вот тут вот такое отступление, здесь есть очень большой материал в Новом Завете. Такое есть, в этой истории есть иносказание. Да? Галатам 4 глава, 21 по 31 стих, мы должны поговорить, почитать, поразмышлять о благодати, о жизни в благодати. Это всегда нужно об этом много говорить, о благодати, потому что мы как-то медлительные понимать эту благодать, стоять в ней, радоваться и так далее. Поэтому хорошее будет напоминание в связи с тем, что мы изучаем эту историю. Галатам 4 глава, 21 по 31 стих. С 21 по 31. Павел здесь говорит Галатам. Галаты, они уверовали, спаслись по благодати, а потом стали возвращаться в закон. Да? Такая была проблема. Павел пишет им письмо. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушатели закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающего рабства, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А нынешний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, не рождавшая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами. Потому что у оставленных гораздо более детей, нежели у имеющих мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына его, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободны. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Вот такая вот духовное применение. Галаты возвращались в закон, и они возвращались в рабство. Павел это считал и говорит им. Закон не делает человека праведным. Он не делает человека свободным. Закон напоминает, что ты должник. Ты должен жить по закону, но ты по нему не живешь. Вот что закон на самом деле. Да? Любые свод правил, которые у вас есть, хороших правил, да? В конце концов вы поймете, что они не делают вас лучше. Они только вам напоминают, что вы их периодически нарушаете. Это понятно? Любые законы, любые правила хорошие. Они хорошие, да? Но они не делают человека лучше. Не делают они человека лучше. Это понятно? Закон. Человек должен жить по закону, но он просто не живет. Закон сам по себе хорош, да. Но человек не живет. И поэтому закон, он постоянно напоминает, виновен, ты должен, виновен, ты должен, ты должен. И человек чувствует себя рабом. Он не может быть свободным, он постоянно связан с этим законом, который он нарушает, и который он должен как-то исправить, а у него не получается. Он постоянно чувствует себя, что он задолжал перед этим законом, и не чувствует себя достаточно праведным. И закон постоянно ему напоминает, ты должен, да, вот как... Человек задолжал, из банка каждый день звонят, и человек чувствует себя несвободным, да? Понимаете, да? И у него как бы стресс, он на нервах. Вот когда он отдаст долг, тогда все, он будет как бы свободным. А тут он не свободен, за границу его там не пустят, на отдых там машину могут отнять, потому что он долг не возвращает. Ну, короче, ограничен во многих вещах. И вот закон, он тоже сам, он ограничивает нас, он не делает нас свободными с Богом в духовных реалиях. Да? Мы не чувствуем как бы свободу прийти к Богу, там, славить его, потому что мы чувствуем себя виновными, вот так, если по закону смотреть. И очень часто люди, они христиане, мы уверились, спаслись, но мы возвращаемся в закон и смотрим, сейчас вот там я буду молиться, ой, что-то я вот последнюю неделю вообще так жил, там у меня на работе я там что-то схитрил, там, и мы чувствуем вину, и мы чувствуем, что ну как Бог благословит такого, да, и мы вроде бы покаялись, мы вроде бы изменились, но мы чувствуем себя недостойными, и у нас нет этой свободы прийти к Богу, стоять на этих обетованиях, верую принимать эти обетования, молиться, служить, делать какие-то шаги, у нас это, потому что закон нам говорит, ты должник, он связывает нас, да, такая вот борьба внутренняя. Авраам и Сара, они должны были родить, но они не могли родить, да? То есть, вот я говорил раньше и повторяю, смысл в том, что естественным путем они не могли родить. Вот закон это как естественный путь, но человек не может наподобие Сары родить праведность, не может он, да? Тогда что человеку нужно? Человеку нужно чудо, человеку нужно благодать через веру, которая принимается, да? И вот Бог сделал эту благодать, он родился Исаак чудным образом. Если бы не Божье чудо, у них не было никогда бы сына, понимаете? У Авраама и Сары. То же самое, если не Божье чудо, если не Голгофа, да, если не вот этот вот дар, мы никогда не оправдались бы перед Богом, мы никогда бы не родили праведность, никогда бы не родили святость, вечную жизнь, радость, мир, благословение, никогда. Нам нужно чудо, нам нужно чудо, да, и Бог сделал это чудо, и мы просто веру принимаем этот дар, понимаете? И задача в том, мы, приняв эту благодать, оставаться в этой благодати, потому что если мы возвращаемся в закон, то закон, он не дает вот этого хорошего духовного наследства, радости, благословения. Он только, как там говорится в другом месте, в Галатах, он приносит проклятие. Жизнь по закону, с другой стороны, она как бы первична. Измаил первый родился, да? И поэтому, то есть, Кость, ты что говоришь, что я должен как бы вообще забыть про закон, выгнать этот закон, что ли, из своей жизни, вообще забыть про него? Да. Но это трудно. Закон же он хорош, он как бы он первичен, он во всей логике, да, человеческой, да, как так? И это трудно было Измаила выгнать, да, потом как так, да? Но это нужно было сделать, потому что наследство, оно в Исааке. И вот то же самое, Павел говорит, все, мы умерли для закона, давайте жить для Бога, давайте жить по благодати, давайте приходить к Богу такие, какие есть, и просто верить, что Бог нас принимает через веру. Давайте приходить к Богу и благодарить Его, то, что святость уже в нас есть, ее не надо зарабатывать, ее не надо рождать, она уже есть, она нам дана уже. Да? И это приносит радость, это приносит облегчение. Мы грешны, мы не оправдаемся законом никак. Только наш выбор – это жить по благодати. Я праведен, потому что обетование таково. Бог сказал, что верующий получает святость. Верующий получает спасение. Вот таково обетование. Я верю, да? Я верю, Бог мне как бы сказал, Кость, твоя праведность, она вообще обширна, она как звезды на небе. Вот такая твоя святость во Христе. Неужели? Я вот так на себя смотрю, Бог, мне что-то не кажется. Но Бог мне это говорит. И я верю, да? Бог, ты даешь через Иисуса Христа мне эту праведность. И Бог действительно называет меня праведным, и я действительно свят, и у меня есть свобода. Теперь у меня есть свобода. Я, конечно, опять могу там грешить, там, возвращаться к старой жизни, да? Но у меня есть теперь также свобода жить для Бога. Я могу выбрать. Когда вы под законом, вы не можете, у вас только один выбор, в конце концов, оставаться в грехе. Вот. Оно так и произойдет. Хотя вы будете делать вид, что вы стараетесь жить по закону, стараетесь жить правильно, чего-то достигать, но в конце концов вы будете возвращаться к старому. Закон он не дает, а благодать дает свободу жить для Бога. Конечно, человек в этой благодати может опять к старому возвращаться, но не надо возвращаться. Зачем? Ты можешь жить для Бога. То есть есть выбор, есть свобода в благодати. Братья и сестры, если у вас уныние, духовное в жизни, если какая-то там апатия, это потому, что вы не живете по благодати. Да. Вы каким-то образом скатились в закон. А в законе очень трудно жить. Когда есть благодать, мир, радость, любовь. Когда вы живете по закону, этого нет. Есть тревога, старание, апатия. Потому что по закону трудно жить, ты устаешь в конце концов. Опускаются руки. Не получается, да? И вот если такое есть, задумайтесь, почему? Может быть, я живу по закону сейчас, как Галат, я спасенный и все, уверовал, но каким-то образом я оцениваю и строю свои взаимоотношения на вот этих вот правилах и на том, как я их хорошо исполняю перед Богом, да? И это, в конце концов, оно приводит вот к этому унынию, к апатии. Поэтому, если у нас это есть такое в жизни, если у нас нет радости мира, это просто потому, что мы живем по закону. Дело не в том, что мы там грешные. Дело не в том, что мы не хотим угождать Богу, и мы там безответственные. Нет. Дело в том, что мы в хороших побуждениях пытаемся оправдаться перед Богом с помощью закона, не получается, и поэтому уныние, апатия, усталость и радости нету. А благодать говорит, вот у меня, допустим, была, допустим, плохая неделя у меня, да, я что-то сделал там, да, плохо я поступил, христианин не должен так поступать, пастор не должен так поступать, все, я унываю, я плохой, да, у меня нету радости, да, у меня нету радости, да. Ну, я вот выхожу сюда, по благодати, по благодати. Кто-то, может, меня осудит, ну и что? Я здесь по благодати стою, я не потому, что я здесь хороший, потому что вот там я последние там 3 года что-то хорошее для Бога сделал. Просто по благодати, Бог мне сказал, иди и проповедуй, ты свят, по вере. И все. Это не легкомысленно, это и есть жизнь в вере. Это не сумасшествие, это и есть жизнь в вере. Вот так вот провозглашать вот этот крест, провозглашать эту кровь Христа, которая очищает от любого греха, очищает даже совесть. Вот это прославляет Бога. Это не халявство никакое, это не лень, это истинная вера. Она прославляет Бога, и в результате человек служит и приносит плод, да. А когда человек, он унывает под этим бременем закона, то он у него жизнедеятельность духовно, она принижается, и он не может делать для Бога то, что он может делать. Измаила выгнали. И вот этот закон, надо научиться жить по благодати, забыть про закон. Мы умерли не закона. Бог, помоги нам понять эту благодать. Дальше, с 14 по 21 стих. А, ну мы прочитали уже, да? Я же читал. Хорошо. Сейчас теперь как бы оставим тему вот, благодати, закон. Опять вернемся вот, как бы, к этой ситуации с Агарию и с Измаилом. Да, ну, как бы, как же так? Это же несправедливо по отношению к ним. Да? Они как бы не виноваты, Агарь, Измаил, да, они не виноваты. Как так? Да? Несправедливо. Вот их эти верующие, мужи Божьи, там, жены Божьи, их выгнали. Как-то коряво очень все получается. Да? И мы читаем это, да. Но мы видим здесь Божье вмешательство, мы видим здесь Божью милость. Да? Бог исправляет человеческие ошибки, ошибку Авраама и Сары. Бог любящий и милостив, да, он слышит голос этой бедной женщины, которая все отчаялась, не хочет даже видеть, как все это будет происходить, села подальше, лишь бы не видеть вот этого ужасного конца, там что-то она плачет, молится, мальчик там тоже как-то взывает, плачет, и Бог услышал, вот в этом отчаянии, вот в этой темноте Бог услышал, ангел, что, не бойся. Не бойся. И мы видим, что Бог говорит, ну, показывает это самое, открывает глаза, показывает, вот вода, пей, все будет хорошо, я благословлю. И Бог был с отроком, 20 стих. Бог был с Измаилом. Бог был с Измаилом. Бог любил Измаила. Бог заботился об Измаиле. И он благословил его, и потом 12 князей от Измаила произошло. И тоже великий народ, арабы произошли. Это милость Божия, это милость Божия. И это говорит о том, что вот Бог, он те, кто к нему взывает. А Агарь и Измаил маленькие, они взывали к Богу. Бог не оставляет, он ищущим воздает. Потому что люди думают, что... Ну, я вот не такой, там, вот Авраам, там, или там кто-то там помолится, Бог его услышит. Нет, Бог слышит искреннюю молитву каждого. Вот, они как бы не были в каком-то грандиозном плане Божьем, но Бог их тоже благословил, и Бог тоже интересный, хороший план дал по милости своей для Измаила и Агари. Но слава Богу, что Бог вот слышит. Вот, и что удивительно, когда мы молимся, кажется, ну все, безвыходная ситуация, ну безвыходная. А помолились, да? Ха, а вот он, выход. Вот, а колодец-то совсем недалеко был. Колодец-то был совсем недалеко, оказывается, да? И вот мы, когда мы молимся, кажется, ну тьма, ну все, все. Ну молитесь, взывайте к Богу, плачьте перед Богом, да? И Бог даст выход. Ну тоже это у нас ситуация, то есть эта история должна очень нас вдохновлять. Вот когда все, руки опускаются, молитесь, ищите Бога. Вот как Давид, взывайте там, изливайте свое сердце там, какие-то у вас расстройства, то может даже гнев, там, недовольство Богом. Вы это выскажите, да, тоже Богу, наедине, потому что это нормально, вы наедине с Богом беседуете, и Бог даст и успокоение, и мир, и выход. Я думаю, что я и вы можем быть свидетелем, когда ситуация была безвыходная, но мы воззвали Богу, и Бог услышал. Аминь. Были такие ситуации, и Бог будет продолжать это делать. Он специально допускает такие трудные ситуации, чтобы явить свое величие. Так, дальше, с 22 по 34 до конца. И было в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобой Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобой, так и ты будешь поступать со мной и землей, которую ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водой, которую отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже не слыхал о том до ныне». Взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху. И они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец и стадо мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь 7 агнец, которых поставил особо?» Он сказал: 7 агнец их возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он себе место Версаве, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версаве, и встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратили в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версаве рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник. Немногие. Как странник немногие. Бог с Авраамом, Авимелех это видит. У Авимелеха все-таки есть вот это как бы познание определенной истины, да, он не как фараон, он не упирается, да, там, и он помнит, что с Содомом произошло, он помнит, как вот с его, когда он, ну, все заболел, и Бог дал ему сон, и вмешался, и он вернул Сару, Авимелех, да, то есть он все у него свежо, то есть он видит благословение Божие, да. Пустыни, ничего там нет. Они раз нашли колодец там вообще. 100 лет, 200 лет там люди жили, никаких колодцев там вообще даже, да, а они колодец. То есть он видит это благословение Божье, да. И он как бы делает правильную вещь. Лучше с этим человеком, с Авраамом, заключить завет. Да? С другой стороны, почему ему он хочет заключить завет? Потому что он видит, что Авраам, он такой тип, как бы, может иногда так скользко поступить, да, вот как он его подставил с женой. И он как бы немножко так боится, то есть не уверен. И он хочет заключить этот завет. Давай договоримся, ты живи здесь, как хороший гость на моей земле. Живи, пожалуйста, вот все, пастбище, все. Живи, только ко мне хорошо относись, к сыну и ко внуку, не обижай, да. И вот они так заключают союз этот, они договариваются, вот это в Версаве. Он наверняка не знал, что Бог сказал ему, что над этой землей навис гнев Божий. Через 400 лет Бог произведет свой суд. Наверное, этого он не знал. Поэтому только попросил себе, внуку сыну и внуку, да. Он думал, что это будет здорово, и я думаю, между потомками Авраама и вот этими потомками Авимелеха до третьего поколения был мир, и все было хорошо, и они там жили как гости, да. Вот. Кстати, здесь говорится земля филистимская. Это 2000 лет до Рождества Христова, просто такое про историю немножко. На самом деле филистимляне, они пришли с островов Средиземного моря и поселились, захватили побережную часть Палестины. Гораздо позже, да, там в 15 веке до Рождества Христова. Но уже до этого они как бы селились и владели каким-то образом. То есть вот здесь вот филистимляне, это не совсем те мощные филистимляне, которые были во времена Давида, да. Но у них уже есть земля, каким-то образом они ужились с ханаанскими племенами. И вот у него вот кусок этот земли на юге от Иудеи, да. И он там живет, и Авраам, они в хорошие отношения, и говорит Аврааму: хорошо, живи здесь,
Вот. И Авраам, наверное, тоже хотел там жить, потому что видел, что Авимелех там все-таки есть какие-то пределы, все-таки есть какие-то законы, все-таки есть определенный страх Божий по сравнению с этими жителями Содома и Гоморры. И вот поэтому он тоже там выбирает жить, потому что там более-менее духовная обстановка все-таки получше, да. Истины там все-таки еще как-то осталось, да. Вот, но... Просто я хотел сказать, то есть это не противоречит, там историки скажут, а филистимляне просто раньше начали селиться там, а потом с войной филистимляне пошли, это уже когда это был 15 век, а это 20 век до Рождества Христова, вот такая вещь. Вот, и Авраам получает хорошие гарантии на этой земле, но здесь сказано, он живет как странник многие дни, как странник, все равно он живет, понимаете? И вот это вот надо понять. Бог любил, Бог благословлял Авраама. Но жизнь Авраама, она была трудна. Он был в шатрах, переходил. Всем людям тогда хотелось в городах жить. Да? Он не жил, не жил в городе, он ожидал города. Он жил как странник. Это тяжело. Да? Он не мог, у него не было доступа к хорошему образованию, потому что он жил в поле, да. То есть чему он там мог научить там элементарно, как читать, писать, считать и все. Да? То есть никаких уроков пианино, как любой родитель или какие-то другие развития, у него это не было. Да? Я хочу сказать, что ему трудно было, да. Он ожидал города, да. Но он согласился ждать вот этого истинного города от самого Бога. И жил как странник. И вот вы знаете, мы, вот евангельские верующие в России, мы можем, как бы, здесь с нами, может быть, как бы государство нам может позволять хорошо здесь жить, развиваться там, и все такое, и даже иметь определенные какие-то там согласия с нами, как Авимелех, да. Но мы все равно здесь странники. Вот мы, да, христиане в России, да, ну и везде. Мы все равно как странники, да. Земля эта, Россия, она не принадлежит нам. Вся земля, она, мы все верующие как странники. Она будет принадлежать. Вот эта земля, в которой Авраам сейчас как странник, она потом будет принадлежать его потомкам. И в конце концов, когда этот новый город придет, Авраам будет, да, на этой земле. Новый Иерусалим, он будет там, недалеко. Да? Эта земля уже будет принадлежать. Но здесь он живет как странник. И вот эта вот вся земля, она обещана нам. Она нам обещана. Но мы сейчас живем как странники, мы сейчас живем верою. Наверняка вас вопрос земли интересует. Здесь в Москве многие люди хотят там, чтобы у них было 6 соток, дом, не в этой грязной, пыльной Москве, за городом, да, чтобы там полянка была, там сад был, да? Хорошая идея, да? Вот. И Авраам этого ожидал, и мы этого ожидаем. Вы знаете, может быть, у вас и не получится загородный дом, может быть, не получится, но Бог приготовил что-то лучшее. Бог приготовил больше, чем 6 соток. Понимаете? И будьте такими мечтательными. Потому что это вот Авраам так жил. Это жизнь веры. Мы можем довольствоваться. Мы можем быть... У нас есть сейчас праведность, да? Там, ну, по минимуму у нас есть там крыша над головой, одежда там. По минимуму есть. Все, можно быть довольным. Потому что все хорошее, оно будет. Не надо переживать, что 45 лет, чего я достиг в жизни. Не надо особенно переживать. Бог это все даст даром. Гораздо больше. Земля, Москва, Рублевка, все, не знаю, вот что вас интересует. Вы ездите по Москве, вы наверняка заглядываетесь. Да? Это будет нам принадлежать. Земля будет принадлежать праведникам. Мы сейчас просто как странники ходим, живем в веру. Весь мир, он изменится. И мы будем как цари и священники в этом мире. Лучше вот так вот помышлять о горнем, чем завидовать там нечестивым или каким-то людям, которые в Боге не укореняются, но процветают на земле. Лучше быть таким мечтателем, потому что вот это жизнь веры. Авраам так жил, лучше так быть. Пусть мир смеется над твоими мечтами, над твоей верой, да. Чего у тебя там, кроме твоей Библии и твоей веры, ничего особенного в жизни нету, да. Где тут твой великий Бог? Пусть, но это все скоро изменится, жить верою. Ничего, что мы как в каком-то смысле странники, ничего страшного, это скоро все изменится. Авраам жил как странник, но жил верою. И Бог призывает нас тоже брать этот пример, жить для Царства Божия, жить верою. А город обязательно придет, все в конце концов, может быть, даже быстрее, чем мы ожидаем, станет хорошо. Аминь. Царство Божие придет. Мы молимся, да придет Твое Царство. Молимся же. Потому что мы понимаем, что все самое лучшее там, в этом Царстве. Там Бог, там Его Сын. Там нету смерти, там нету болезни, там радость и все мечты, и интересные занятия, и интересная жизнь. Будешь просыпаться утром, и ты не будешь вздыхать о понедельник. Ты будешь полон энергии начать это, жить с Богом, и то, что Бог приготовил. Будет удивительная жизнь. Помышляйте о горнем. Живите верою, да?